особенно мелочи. Живые одинаково ценят и важное, и мелочи. Запрограммированная личность ценит только важное и главное. Вот важное и главное. А освобождённая личность также и мелочи тоже оценивает, так же высоко. Причём он начинает понимать, что в отношениях мелочи важнее. Мелочи важнее. Из мелочей всё состоит. Всё состоит из мелочей. И существует четыре основные программы, которые сейчас мы ещё затронем перед тем, как я буду отвечать на вопросы. Это стремление к пище, стремление ко сну, стремление к сексу и стремление к самосохранению, да? Четыре основные программы. В общем-то, самые мощные инстинкты. Кто знает, что обозначает слово инстинкт? А вы знаете, что никто не знает, что оно обозначает? Слово инстинкт — это термин неопределённый. Просто его ввели, чтобы описать неизвестное явление. Слово инстинкт никто не может дать точного определения. Мы дадим. Очень интересное явление, да. Инстинкт. Инстинкт — это значит программа, установленная не нами. Знаешь? Инстинкт. Программа, установленная не нами. Не нами установлена программа. Очень интересно. И каждая из этих программ оказывает колоссальное влияние на нашу жизнь и поведение. Все заметили? Колоссальное влияние. Соответственно, методом выхода из-под их влияния является их контроль. Является их контроль. И как вы думаете, контроль чего является самым главным? Кто знает? Пища. Из этих четырёх? Нет, не пища. Сексуальных желаний. Сексуальных желаний. Поэтому, посмотрите, в культуре всё уничтожилось. Правильное питание уничтожилось, правильный сон уничтожился. Правильная самооборона уничтожилась, всем всё равно. Но что осталось, какая идея? Идея верности осталась, знаете? Она осталась. Мы даём обет верности. Ну кто даёт обет правильного питания? Никто не даёт. А кто даёт обет правильного сна? А кто даёт обет правильной самообороны? Но обет верности мы до сих пор даём, вы заметили? И в дружбе даём обет верности, братаемся там и так, постоянно. Верность предприятию, присягу стране даём, там клятву Гиппократа. Идея верности осталась, вы заметили? Идея верности, потому что это даёт возможность контролировать всё. Очень интересно, очень действенная программа поведения. И любовь развивается в доверии. Любовь развивается в доверии, а деградирует в страхе. Любовь деградирует от страха. Поэтому, когда отношения построены на основе секса, сейчас очень интересную вещь скажу. Это значит, что доверия не будет. Почему? Потому что секс требует разнообразия, новизны и быстро присыщает. Факт. Какое может быть доверие, если мы строим свои отношения на этом подозрительном явлении? Но когда любовь построена на совместном росте, на заботе друг о друге, на верности и доверии, это значит, что есть надежда. Есть надежда на действительно настоящие отношения, на что-то более глубокое. Поэтому в заключение поймём простой момент. Программа или роботизация сознания — это в отношениях брать. Когда мы действуем как роботы, мы берём в отношениях. Мы берём всё от отношений, всё от других, всё от ситуации. Наша программа брать. Хватательно-сосательный рефлекс. Но когда ребёнок рождается, у него эта программа уже сразу работает. Все остальные ещё не работают. Но хватательно-сосательный рефлекс уже работает. Он уже готов брать сразу, как только родился. Получая что-то, сейчас вспомним то, что мы изучали в середине лекции. Так вот, получая что-то, беря что-то от отношений, человек испытывает вот это вот адское наслаждение, джада раса, вот этот низший вкус. Это тоже наслаждение, но это адское наслаждение, джада раса, ужасное наслаждение. Ха-ха, всё-таки я у них забрал. Отобрал всё-таки. Да, это радость, люди очень сильно радуются, но это адская радость. Это адская радость. Поэтому, соответственно, взлом программы мышления, взлом нашего сознания — это что надо научиться? Отдавать. Отдавать нужно научиться. Вот когда мы начинаем отдавать, это стопроцентный взлом. Потому что это полностью противоречит идее. Идея нашей программы брать, это все наши инстинкты. Всё наше сознание, всё наше поведение брать, вдруг начинаем отдавать. И вот это даёт возможность испытать какое наслаждение? Небесное, да, райское наслаждение, сома-раса буквально. Сома-раса небесное наслаждение. Сома-раса божественное наслаждение. Что в 1000 раз сильнее и глубже, чем адское наслаждение, конечно. И самое главное, никто не должен догадаться, что вы уже не биороботы. А иначе биороботы будут с вами. Даже в семье нельзя, чтобы догадались. Потому что будут большие проблемы. Большие проблемы. Большие проблемы. Понимаете? Потому что полностью противоположная программа. Как это один всё в дом, а другой начинает удивительные планы строить. Как что-то отдать кому-то. Ничего себе. Вот эта программа будет большие неприятности. Поэтому нужно уметь быть своим среди чужих, чужим среди своих. Не так это просто. Поэтому время от времени те, у кого всё-таки произошёл вот этот взлом сознания, они должны встречаться вместе, чтобы немножко отдохнуть и побыть таким же среди таких же. Знаете, просто вот в себя прийти. В себя прийти. Потому что иногда не получается. Часто встречаться с такими же фактами. Выход из подпрограммы, вот это вот оживление своего мышления, это понимание, что каждый день может быть последним. И поэтому нужно быть бдительным, духовным, развитым и использовать каждую секунду для того, чтобы действительно идти по этому пути. Вот тогда мы проснулись. Это, знаете, это вот как человек с Это вот как человек спит, и ему кажется, что он идёт на работу. Знаете, вот ему прямо кажется, что вот он спит, и он прямо видит, как он встал, зубы почистил, оделся и идёт на работу. И только дверь открывает, в этот момент он просыпается, и ему уже видит, что он до сих пор спит. Вот прямо явные были такие сны. Вот явно вот всё, вот прямо всё, всё нормально, едете в автобусе, и вдруг приходит из себя, оказывается, вы даже и не встали. Вот так же и сейчас. Кажется, что есть какая-то деятельность. На самом деле нет никакой деятельности, мы ничего не делаем для своего развития. Ничего. К сожалению, мы просто осуществляем одну и ту же вот эту жизнедеятельность, сон, еда, самооборона, размножение. Всё, вот оно идёт с небольшим разнообразием. Больше сон, меньше сон, вкуснее еда, не вкуснее еда. Ну, удачнее защищаемся, неудачнее защищаемся. Много детей рожаем, мало детей рожаем, всё. Но это одна и та же деятельность, одна и та же. Мы просто ходим по кругу. Никакого разнообразия. Вот это называется тюрьма. Видели, как преступников в круг ставят, и они ходят по кругу. И кажется, какое-то разнообразие. Никакого разнообразия, они так в этой тюрьме и находятся. Никуда не идут. Но кажется, что ходят. Им даже интересно. Ходят, здорово, да, да, сюда. Очень проверенный метод. Также вот это явление, ну, хождение по кругу называется самсара. То, что мы говорили. И так же в жизни происходит. Родились, детство одинаково прошло, образование получили, детей родили, поработали, состарились, умерли, родились, повзрослели, деньги заработали, постарели, умерли. И так миллиарды, миллиарды раз. Настолько много, что даже нет числа, которое определяет, сколько раз это уже происходило. Даже невозможно определить, нет такого числа. Поэтому говорится вечно. Вечно. Есть такое понятие, как вечно. Есть такое вещь, такой термин, вечно обусловленное живое существо. Вечно обусловленное, значит, невозможно даже цифрой обозначить тот момент, когда это началось. И что самое поразительное, что этот признак программы, то, что нам оно нравится. То, что нам оно нравится. Вот это называется материальное сумасшествие. Материальное сумасшествие. Поэтому не так-то просто из нее вырваться. Должно прийти некоторое разочарование. Некоторое разочарование. Мы должны понять, что это в конце концов уже ясно, чем закончится. И когда мы это понимаем, что это ясно, чем закончится, хочется что-то изменить. Хочется что-то изменить. Поэтому без разочарования не получится. Пока человек не разочаруется в этом бесконечном круговороте, надежды нет, он не захочет менять свою программу. Он говорит, да нормально, что? Нормально. Будем нормально питаться, будем нормально детей рожать. Ну, состарится еще, посмотрим, состаримся, нет. Йогой позанимаемся. Нет. Умереть еще, посмотрим, умрем или нет. Ученые придумают какую-то таблетку. Странно. Нет, шанса нет. Никакого. Ни одного. Никто еще не выжил. И когда человек это понимает, вот у него начинается какое-то протрезвление. Протрезвление начинается, что есть нечто большее. Поэтому есть два способа выйти самостоятельно из-под влияния программы. Первое – это понять философию вот этого материализма и духовности. Понять эту философию, то есть напрячься и понять. Есть второй способ – попасть в шоковую ситуацию. Поэтому если мы первым не воспользуемся, нас ждут удивительные явления в жизни. Мы будем попадать в шоковые ситуации. И тогда сразу иллюзия рассеивается. Я был в местах, где произошли шоковые ситуации. Удивительно менялось сознание у людей в этот момент. Все тут же понимали, что они неправильно относятся друг к другу. Тут же. Тут же приходило это понимание. Я видел разрушенные города, видел много всего. И люди совсем по-другому относились друг к другу. Люди совсем по-другому воспринимали жизнь. У них тут же срывалась на какое-то время эта программа. Правда, они не делали окончательного шага, просто начинали пить, чтобы обратно включить эту программу. Но на какой-то момент они это чувствуют. То есть программа срывается. Знаете, например, экстрим, да? То есть что такое экстрим? Это некоторое срывание программы самообороны. То есть мы должны защищать свое тело. Тут экстрим. Берем, привязываемся к какой-то веревке, вообще ужасный. И прыгаем вниз головой. Что это такое? Это механическое срывание программы. Поэтому что происходит? Резьба срывается от этого. То есть человек просто становится сумасшедшим. Толку никакого. На какой-то момент он чувствует, он выходит на какую-то секунду за пределы этой программы. Вот когда он отталкивается и рискует своей жизнью. Рискует свою жизнь. Ему кажется, вот, я сорвал свою программу. Нет, он не сорвал ее. Он просто на какой-то момент резьбу сорвал. Ну, ее тут же восстановили. Почему? Потому что он, как только опасность прошла, он тут же гордится тем, что это совершил. В этот же момент. Начинает гордиться, ничего себе, какое крутое вообще. О, на дельтаплане пролетел. Вообще, так высоко. Он тут же гордится. А что такое гордость? Это восстановление программы. Как только мы гордимся, программа тут же восстанавливается. И нам опять ее нужно срывать, поэтому он опять лезет, опять что-то другого прыгает. Опять себе срывает всю резьбу. Опять гордится тем, что он сделал, опять восстанавливает свою программу. И так сколько угодно. Поэтому экстрим не помогает никак. Никак не помогает. Поэтому мы должны, в принципе, разобраться в последствиях того, что мы выходим из-под влияния программы. Это последствия взлома собственного сознания. Я еще не рассказал о последствиях. Да, вот я и говорю. Поэтому нужно быть аккуратным. Так вот, когда наш биоробот начинает действовать не по стандартным схемам, общепринятым в обществе биороботов, реакция сразу возникает у общественности. И такая реакция проходит три этапа. А сначала это вызывает смех. Что такое смех? Это реакция организма на необычную оконцовку какой-то программы поведения. Понимаете? Когда программа поведения заканчивается чем-то необычным, мы смеемся. Понимаете, что такое юмор? Юмор – это некоторый взлом программы. То есть должно было так закончиться, а закончилось не так. Понимаете? Не так закончилось. Что-то не то. Поэтому мы все смеемся. Мы чувствуем в этом какое-то освобождение, да? Ну, когда смеемся. Чувствуем какое-то освобождение. Да, что-то не так. Можно и не так совсем. Можно и по-другому. Мы чувствуем, что-то не то. Поэтому все смеются. Ха-ха-ха. Чего они там? Ерундой всякой занимаются. Хи-хи-хи. Смеются. Смеются. Факт. Но это признак некоторого выхода. Затем социум биороботов очень начинает сильно волноваться. И начинает бороться с этим. Что-то слишком серьезно это все. Тоже не смешно. начинают бороться и пытаются уничтожить такой вот инфицированный экземпляр, дабы защитить себе подобных от страшной угрозы выхода из-под влияния. Очень добрые, хорошие программы. Очень опасно. Очень опасно. Начинают бороться. И третий этап. Поняв, что в принципе воевать невозможно с этим, потому что таких много, в конце концов, как мы выясняли, 83% желающих выйти из-под влияния программы. Воевать с этим невозможно. Поэтому что они делают? Они начинают уважать, дружить. Иногда даже объявлять, так сказать, официальной религией страны, как, а какую-нибудь концепцию, понимаете? То есть пытаются дружить, бороться невозможно, факт. Невозможно, потому что уже все. Есть некоторая вот эта вот инфекция, она есть, факт. Она была испокон веков, а многие приходили на своем опыте, показывали, как сломать программу. Понимаете, там Будда пришел, всем показал один раз, все. Уже остановить невозможно. Иисус пришел, всем показал, все, остановить невозможно. То есть приходили, показывали явно. И настолько это сильно оставляет впечатление, что тысячелетия это продолжается. Посмотрите, 2000 лет прошло. Хоть бы что. И все равно люди идут этим путем. Уже мало что понимают, но все равно идут. Настолько сильная реакция. Настолько сильный эффект. Глобальный эффект. В 1000000 раз лучше, чем атомная бомба действует. Атомную бомбу уже все забыли, что она взрывалась. Уже никого не волнует. Это Хиросима, Нагасаки, вы заметили? Уже всех отпустило, все уже об этом забыли. Уже все забыли о Великой Отечественной войне. Уже никто не помнит. Факт, это было там всего-то там, сколько там лет назад, 60. Уже все об этом забыли. Я уже не говорю про революцию. Всем уже все равно. Но это произошло 2000 лет назад. Просто пришел один человек и показал, что программу можно взломать. И никто не может забыть. И хотя записи уже там перепутаны, все перебог знает что. Понимаете? Там уже 600-й перевод. 600-й перевод. Историки религии, но мне говорили, что мы имеем дело сейчас с 600-м переводом. То есть уже настолько далеко от изначального варианта. Уже никто не знает вообще, что было на самом деле. Но сам факт того, что кто-то пришел и сломал себе мозги, он оставил такое воздействие, как все войны вместе не оставили. Понимаете? Поэтому это что-то значит. И также это говорит о том, что это непросто. Непросто, никто не сказал, что будет просто. Но это интересно, в конце концов. Это интересно. Жить просто. Живи себе спокойно, я уже рассказал. Все будущее. Я вижу будущее. Я вам рассказал, все очень просто. Каждый состарится и так далее. Никакой тайны нет в будущем. Будущее как на ладони. Никакой в этом тайны нет. А мы хотим сломать будущее. Мы хотим другое будущее. Факт. Поэтому начинают уважать. Начинают уважать умные биороботы, они понимают, что если с чем-то бороться, на это и напоришься, да, то есть будут проблемы. Поэтому лучше никого не волновать и с этим не бороться, оно само потихоньку помрет. Это отработано. Знаете, никогда не бывает такого всплеска желания сломать свою программу, как в годы, когда с религией борются. Вы знаете об этом? То есть это уже проверено. Как только с религией начинают бороться, тут же на порядок увеличивается количество верующих людей. Тут же на порядок. Это вот просто такая традиция есть тут. Она с самого детства идет. Если что-то запрещают, нужно пойти и съесть. Не дают есть варенье, нужно залезть и съесть это варенье. Будем все равно делать и делать. Поэтому умные биороботы, они уже знают, если не борешься с этим, оно само помрет потихоньку. Не нужно постоянно на этом акцентировать внимание. Поэтому сейчас перестали акцентировать на это внимание. Видите, все крестовые походы толку никакого не дали. Все равно все живет и процветает. Все другие направления. Там чуть ли не 1500 направлений зарегистрировано духовных. Я думаю, что это только маленькая часть. То есть ничего не помогло. Хотя боролись разными способами. И причем достаточно такими серьезными. Да? Ничего не помогло. Бесполезно. Поэтому вот так вот они наблюдают за этими необычными взломанными программами и думают, что с этим делать потихоньку. И мы должны понять, что есть корректный взлом сознания, а есть некорректный взлом сознания. Вот это, так сказать, нужно с этим разобраться. Так вот, биоробота с некорректно взломанным сознанием другие биороботы называют фанатом. Давайте к этому вернемся. Фанат — это некорректное взломка сознания. Знаете, можно некорректно поступить. И взлом вроде бы случился, да? Но не совсем с тем результатом, который ожидался. И, скажем, совсем не с тем результатом, который ожидался. Вообще не с тем. Выброс энергии произошел. Помните, мы говорили, да, что происходит накопление энергии, которое помогает нам эту программу сломать, но не в ту сторону. Произошел выброс энергии. Поэтому что делают нормальные биороботы? Они используют примеры вот этого неправильного взлома, фанатизм, как доказательство того, что взлом вообще ничему хорошему не приводит. Понимаете? Очень просто. Очень просто. Поэтому корректный взлом сознания, буквально КВС можете себе написать, корректный взлом сознания, делает нас требовательными к себе и терпимыми к другим. Понимаете? Вот это корректный взлом сознания. Мы становимся требовательными к себе и терпимыми к другим. Понимаете, о чем я говорю? Все понимают? Кто-то корректно взломал себе сознание? Мы становимся требовательными к себе и терпимыми к другим. Соответственно, некорректный взлом сознания делает нас какими? Терпимыми к себе и требовательными к другим. Понимаете? Замечали этот эффект? Замечали. Это нужно обязательно знать. Нужно знать, чем все заканчивается. Понимаете? Поэтому мы сейчас поймем последствия. Соответственно, корректный взлом сознания дает нам уважение к чужому пути. Если мы корректно взламываем свое сознание, появляется уважение к чужому пути развития, так как ему тоже трудно взламывать свое сознание. Понимаете? Мы уважаем. Некорректный взлом сознания приводит к ощущению избранности. Избранности и однозначности выбора. Избранность. Одно только так, никак иначе. Мы все избранные. Упаси Бог так начать думать, иначе все некорректно произошло. Соответственно, корректный взлом сознания, сейчас я просто объясню признаки, приводит к прославлению лидеров и последователей других направлений духовного развития. Такой человек, он прославляет лидеров и последователей других направлений духовного развития. Некорректный взлом сознания приводит к критике лидеров и последователей, даже родственных направлений возвышенного сознания. Посмотрите, в каком-то направлении духовности может быть несколько поднаправлений. И нет такой тяжелой войны, как между своими. Понимаете? С абсолютно другими направлениями не так борются, как с маленькими отклонениями внутри себя. Понимаете? С маленькими отклонениями внутри себя. Факт. Поэтому даже еще наш любимый Павлов, он определил очень интересную вещь, что внутриродовая война намного опаснее и сильнее, чем междуродовая война. Это так до сих пор эта программа и действует. До сих пор и действует. То есть нам легче терпеть абсолютно неправильное и абсолютно чужое, чем чуть-чуть измененное наше. Чуть-чуть измененное наше. То есть даже так просто там стенку дома не перенесешь. Уже нужно идти и у государства получать разрешение. Только попробуйте дома что-нибудь изменить. Никто не потерпит. Как это? У всех должна быть одна и та же планировка. А если ты захотел свободную планировку, плати жуткие деньги. А так все должны жить, вот, как положено. Здесь стенка, здесь стенка. Даже трудно взломать. На Западе есть такое устройство домов, где стены ездят на колесиках. Можете стены как угодно передвигать. Такое устройство интересно. Все ездят. Как хотите, так передвигайте. Двери передвигаются, стены. Это полный взлом архитектуры. То есть, как тебе надо, так поставь. Маленькая, кажется, комната. Пожалуйста, стену отодвинул, и все. Главное, чтобы сосед не ругался. Как угодно. Очень удобно. Никакой проблемы нет. Это даже вот с нашей привычкой жить в одной и той же квартире всю жизнь, это даже как-то кажется какое-то сумасшествие вообще. Как можно жить вообще? Все, покрасил, обои наклеил, все, и так всю жизнь. Нет, есть другие варианты. Другие варианты, необычные варианты. Понимаете? Одним словом, корректный взлом сознания приводит к появлению гармоничной личности. которая способна развиваться во всех направлениях. А некорректный злом сознания приводит к однобокости и закрепощенности. Да? Вот это вот нужно четко осознать. Четко осознать. Потому что все можно испортить. Тем более взлом собственного сознания. Достаточно серьезная вещь. Факт. Какие и понять, на что происходит, мы можем вообще при встрече. То есть, как мы говорили, отношения выясняют все. Поэтому при встрече разных субъектов происходят интересные явления. Например, при встрече двух биороботов, что может произойти? Когда встречаются два биоробота, очень интересно. Если их программы сильно отличаются, они, не останавливаясь, пройдут мимо друг друга. Если абсолютно разные программы, мы просто проходим и все. Нам не интересно. У нас абсолютно разные программы. Нас не волнует жизнь другого человека. Если есть какие-то схожие части программы, мы вежливо приветствуем друг друга. Думаю, вот здравствуйте. Но вы тоже русский? Да, я русский. А знаете, ну за рубежом. Сразу видно русского. Идет, ругается со всеми. Понимаете? То есть сразу видно, то есть он такой наш человек. Сразу видно. Все. Факт. Он говорит, о, здорово, вы тоже русские, да, о, как здорово. Как это вы сюда попали? Мы тут что-то как-то попали. То есть мы тут же вежливо приветствуем друг друга. А иногда мы даже так, ну, поздоровавшись друг с другом, потом проходим какое-то время и думаем, кто это был вообще? Вроде лицо знакомое, кто не помнит. Просто программа похожа. Ну, поздоровались дальше, прошли. Видели, такое в жизни происходит? Здрасте, здрасте, все прошло. Кто это был, Бог его знает. Кто это был? На самом деле у них просто одна операционная система, знаете. Знаете, один звук загрузки. Один прошел мимо, другой прошел мимо, все услышали. Та-да-да-та. Одна мелодия на загрузке программы. Все, о, вроде что-то знакомое, одна операционная система. Нормально, прошли вместе. Еще другой вариант. Если более-менее схожи эти системы операционные, то один из них постарается что-то другому продать. То есть это уже программа заложена. То есть если есть другой такой же, нужно ему что-то продать. И все, и тут же начинается, а вы чем занимаетесь? А мы чем? О, давайте этим вместе заниматься, может, я вам продам, вы у меня купите. Тут же начинаем выяснять это, что можно кому продать, у кого что купить. Связь устанавливается.
То есть это партнерские отношения?
Да, это, да, то есть мы пытаемся какую-то общую программу. Ну, вести, да. Коннектимся, да. Коннектимся, да. Общая есть, конечно. Факт.
Не все.
Не все, да. То есть вот тут вот мы ищем. То есть, вот вы знаете, как.
50%.
Да, вот когда на модем он перебирает вот разные звуки, слышали? Это он ищет другой модем. И когда они находят друг друга, такая-то скорость соединения. Или они тормозят очень сильно, не могут понять друг друга. Чем от меня надо? Понимаете? Или нормально пошел. О, да мы понимаем друг друга с первого взгляда, с первого слова, да? Любовь может появиться. О, сразу, знаете, выделенная линия. Любовь с первого взгляда. Да. Сейчас много вариантов. Wi-Fi, там, Bluetooth, там, что только нету. Тут у меня столько вариантов, я даже не знаю, даже боюсь все нажимать. Разные варианты, чтобы можно было соединяться, как-то что-то решать, какие-то проблемы. Да, или один из них постарается обмануть другого, тоже такой есть вариант. Это тоже программа. Это программа выживания, не обманешь, не проживешь, да, знаете такую программу? Есть такая программа, работает, да. Поэтому все очень аккуратны, да, никому сразу не верят друг другу. Охранников с собой берут на всякий случай. Да, интересно. Факт, есть такая программа, нужно знать, что она есть. Или, если программа очень подозрительная, один предложит другому выпить. И согласившись, они пойдут искать третьего. Понимаете? Тут уже такая конференц-связь нужна некоторая. Да. Несколько человек. Должно быть несколько связей, факт. Иначе просто с ума сойдешь. Поэтому будьте очень аккуратны. Если человек пьет один или с кем-то вдвоем, он сходит с ума. Нужно хотя бы пить втроем. Это уже проверено, отработано. Потому что двое – это одиночество, знаете. Когда людей двое, это одиночество, поэтому это все равно, что пить одному. Пить одному – это неправильно даже для биороботов. Знаете об этом? Потому что это ломает программу, это ее уничтожает, нельзя. Пить вдвоем тоже плохо, потому что это тоже форма одиночества. Нет контроля, но социальный контроль, когда трое. Вот тогда можно контролировать, как мы себя ведем. Если программы с противоположным полом связаны, то оба оценивают возможность создания семьи. Или просто временных отношений. Не подходит, сразу взвешивание происходит. Белого коня нет. Возраст не тот, толку никакого. И тут же такая оценка. У каждого есть своя шкала. Поэтому так идет такое взвешивание. Некоторое. Рассмотрев друг друга, если контакт установлен, каждый решит, что он более крутая модель. Более крутая модель, больше понимает однозначно. Факт, что более такой год свеженький. Да. Или он наоборот, очень опытный. То есть каждый решает, что он лучше. Это тоже такая программа, факт. Реально происходит. Толкаются, знаете, люди, кто лучше. А увидев особенности друг друга, что у кого-то что-то нет, а чего-то нет, возникает желание апгрейда некоторого. Это называется зависть. Зависть – это желание апгрейда. То есть у него такая новая хорошая программа, так все хорошо, здорово, такие хорошие запчасти, все здорово, а у меня вот как. Поэтому они приходят домой, начинают денег просить своих супругов, ругаться, мне нужны новые вещи и так далее. То есть нужно вот обновиться. Обновиться – тоже программа определенная. А если на апгрейд, на это обновление нет денег, возникает гнев. Гнев. Невозможно. Все, придется так и быть на заднем плане. Такие простые программы. И один биоробот должен в любом случае опасаться другого биоробота, чтобы его не разобрали на запчасти. Потому что время от времени одни биороботы других разбирают, добиваясь каких-то своих целей. Происходят какие-то насильственные действия. Поэтому нужно быть аккуратным. Теперь, что происходит при встрече двух живых? Встречаются двое живых. Во-первых, они долго не поверят, что другой тоже живой. Что он взломан. Долго не верится. Долго не могут поверить. Поэтому будут проверять друг друга наводящими вопросами. Знаете, меня все время проверяют. А вы, Вячеслав Олегович, кто? Да. Я говорю, что кто? Вы кто? А вы где? А вы на самом деле кто? И так далее. И меня начинают, знаете, выпытывать из меня, кто я на самом деле. Все чувствуют, что это не то. Он не просто Вячеслав Олегович. Так не может быть. Что-то там еще есть, что-то. Начинают меня пытать. Чувствуют, что-то есть там такое, да, интересное. Вроде наше, вроде не наше, непонятно. Начинают пытать друг друга, проверять. Но поняв, что это правда, они обычно обнимаются, радостно кричат, смеются. То есть такая радость. О, так вы наш, оказывается, наш. Ой, здорово. Если поговорить невозможно, они будут очень рады, что видели другого живого и будут всем об этом рассказывать. Ничего себе, у нас по улице живой прошел. Вот, такой же, как мы, здорово, очень радуются. Или ничего себе, оказывается, этот артист, он тоже живой. Как мы вчера радовались, да? Он живой, оказывается. Он не просто так. Нет, он, оказывается, живой. Он тоже взломанный. Ничего себе, вот это да. Интересно. А если методика взлома была различной, они будут спорить до драки. Будут спорить до драки и в конце концов проклянуть друг друга, гореть в аду за такую ересь. Что как это можно было другим методом взломать себе мозги? Будут проклинать все, почем только свет стоит. Да как вашу программу зовут? Не Иегова? Как-то по-другому? Вы все сгорите в аду. Слышали, нет такое? Да, очень интересно, да. То есть другой взлом программы произошел. Каким-то другим способом, все. Это уже. От лукавого, однозначно. Каждый живой обязательно пригласит другого живого в свою мастерскую. Такой некоторый вариант церкви. Знаете, в свою мастерскую, где этот взлом программы происходил. В надежде на то, что другое думается и перевзломается его методом. Есть такое, да? А вы к нам тоже в гости приходите. Да? Вы сами к нам в гости приходите. И такие все очень хитро, довольно приглашают друга в свою мастерскую. С очень хитрым желанием. Все живые должны помнить, что при встрече... Сейчас живым рассказываю. Есть живые? Что при встрече надо благословлять других, продолжать оставаться живым. Понимаете? Это правильное поведение. Когда вы встретили другого живого, его нужно благословить. Пожелать ему удачи, остаться живым и дальше. Всего хорошего вам пожелать. Удачи. Удачи. факт. Идти по этому пути полного освобождения, дойти до конца, а не проклинать друг друга, увидев небольшие различия. Это нужно чётко запомнить. А иначе всё аннулируется просто. Всё аннулируется, толку никакого нет. Вот это и есть настоящее поведение живых. Живые желают друг другу добра. Понимаете? Желают друг другу добра и помогают друг другу делать свои следующие шаги. Помните, мы это разбирали? Свои следующие шаги. И, наконец, очень интересно, всё происходит при встрече биоробота и живого. Ещё один вариант встреч. Живой постарается сразу же перепрограммировать робота. А у вас есть такая книга? Нет? А вы слышали об этом? Нет? А почему? А всё. Тут начинает перепрограммировать биоробота. А биоробот постарается тут же восстановить заводские установки живого. А, давай лучше просто выпьем. А, пойдём туда, Тут же. Главное восстановить заводские установки. Ну, это вот. Есть такая кнопочка. Ну, достаточно пару стаканов водки, и все заводские предустановки легко восстанавливаются. Легко. Очень быстро. Если оба после этого всё-таки остались живы, они с интересом слушают друг друга, поражаясь, как там у них всё запущено. Оба с ужасом. Биоробот слушает, как там у них какое сумасшествие, как они там живут. И живой тоже слушает биоробот, думает, какое там сумасшествие, как они там все живут. Видели такое? Очень интересно, да? А увидев бык другого, каждый из них сначала испытывает отвращение. Как они все это едят, как они так живут. А потом сострадание. Да, надо им помочь. Все. Бьеро думает, да, вот нормально бы. Может, курочку съешь. Может, хотя бы чуть-чуть. Время от времени биоробот это проявляет. Время от времени я приезжаю домой, и мама мне говорит, ну, а может, сегодня курочку съешь? Я говорю, не, мама, я еще пока живой. Говорит, ну ничего, когда захочешь, скажешь мне. Да, факт. Также и живой человек, его сначала все это бесит, он поражается, потом испытывает на сострадание, как они так живут, бедные постоянно. И их встречи почти всегда носят политический характер, то есть они какие-то свои цели вынашивают. Так как абсолютно разные явления, поэтому все время кто-то другой что-то хочет. Друг от друга какую-то свою программу провести. Поэтому так очень интересно на это смотреть. Особенно, когда такие большие какие-то собрания собираются. Очень так удивительно. Удивительно и необычно. Да? По этой части сейчас мне просто задать.
А правильное поведение? Правильное поведение?
При встрече
с живым.
Правильное поведение – это не мешать друг другу. Это правильное поведение. В основном лучше не мешать и показывать своим примером, у кого результат лучше. То есть путь самодоказуем. Путь самодоказуем. Поэтому у человека может быть огромный успех в его материальной жизни, в его биороботической программе, но счастье он не получит в любом случае. Поэтому на Востоке существует этот эффект садху. А кто такой садху? Садху – это тот, кто показывает последствия взлома. Это называется простая жизнь, возвышенное счастливое мышление. То есть у него абсолютно ничего нет, ни денег, ничего. Чего? А результат – стопроцентное счастье. И это лучшее доказательство. Доказывают те, кто счастлив становится. Поэтому, если мы показываем такой пример, то очень хороший результат. Очень хороший результат. Просто что, обладая тем, что у нас уже есть, мы можем развиваться в своем счастье, в своей любви, в своей заботе. Вот это результат. Это сразу будет всем интересно, как это происходит. Не меняя своего денежного достатка, не расширяя свою жилплощадь, не увеличивая количество поездок за границу, человек становится счастливее. Он становится счастливее и счастливее. Чудо. Пример. Ачара называется. Пример. Ачара. Поэтому есть два типа общения среди биороботов и живых. Два типа. Это первый тип называется громкая речь. Помните, мы говорили? Или киртан, да? И второй тип – это свое поведение, свой пример. Или ачара. Факт. И поэтому, ну, когда мы встречаемся, то только при условии уважения действует речь. Понимаете? То есть, если вас уважают, то тогда, если, например, вы живой, а все остальные биороботы, то если биороботы вас уважают, тогда они будут вас слушать. Понимаете? Например, у меня так получается, так как я, так, так сказать, каким-то чудом достаточно много людей меня знают в России. Поэтому мне устраивают лекции иногда для профессоров. А преподаватели собирают в академиях. То есть очень таких серьезных биороботов собирают. Но так как у них есть уважение, я могу им 2 часа спокойно рассказывать какие-то вещи. И они это прекрасно слушают. Не дай бог, хоть чуть-чуть уважения нет, все. Заплюют, заспорят, ничего не останется. Понимаете? То есть для общения необходимо уважение. То есть уважение дает возможность киртану. Понимаете? То есть громкой речи. Если уважения нет, все, нужно сразу забыть об этом. Поэтому вот мы говорили, да, что как раз вчера, да, этот момент, что в чем принцип этого высказывания, что в своем отечестве нет пророков? Значит, что нет уважения в своем отечестве. Вот если нет уважения, то действительно невозможно быть пророком. Толку никакого. Поэтому если мы чувствуем, что уважения нет, значит, путь только один, ачара, пример. То есть доказательство, реальное жизненное доказательство. Жизнь у вас все хуже, а вы все счастливы. Реальная жизнь доказательство. А у всех жизнь хуже становится. У всех. Потому что, ну, старость это всегда хуже. Приближение смерти это всегда плохо. А вы показываете реальный пример, что становитесь счастливым. Реальный пример. Реальный пример. Один мой друг попал в больницу в очень тяжелом состоянии. Он попал в автокатастрофу. И буквально был весь перелом. Весь был переломан. И так как он был таким достаточно живым, поэтому к нему ходило много живых. И он был абсолютно счастливый в этом абсолютно ужасном положении. Он был абсолютно счастлив. И к нему постоянно приходили другие живые, постоянно было веселье, радость, счастье. Что-то в этой палате происходило не то. Фактически весь медперсонал подошел и обо всем расспросил. Весь медперсонал. Никто никогда в этой больнице не видел такого поведения. Когда человек при смерти, весь переломан, там 40 переломов был. Не знаю, весь был переломан. Весь, абсолютно весь. Причем челюстно-лицевые были проблемы, поэтому так нормально и не сделали, какие-то остались такие, знаешь, уродства. Абсолютно счастливым человек был, абсолютно, и вышел абсолютно счастливым. Все были в шоке, вся больница была в шоке. И к нему тут же изменилось отношение. Тут же. Тут же все к нему ходили за вопросами, все. Ой, вот у меня в семье такая проблема, у меня тут, тут же. Просто пример поведения, и все меняется. Моментально меняется. Поэтому на Востоке есть такая, нам может показаться, страшная традиция. Когда умирают цветы, и все приходят на эту смерть посмотреть. Потому что это не смерть. Это праздник. Он радостно уходит домой в духовный мир. Все на это приходят посмотреть. Я был на 3 таких уходах. В мозгу полностью меняется отношение к смерти. Появляется надежда. Появляется настоящая надежда. Что тут можно все изменить. Даже в смерти можно все изменить. И видел, как святые с радостью оставляют этот мир в полном счастье. В полном счастье. Это нужно хотя бы один раз увидеть. Это большая редкость. Большая редкость. Наша смерть ничего хорошего не показывает. Показывает, что все будет трудно и проблематично. Однажды у моего друга умирал дядя. Но он сильно кричал, сильно кричал. Есть такой эффект, медсестры знают, это предсмертный страх. Когда больной прямо под кровать залезает от ужаса. Потому что нужно будет отвечать. Есть факт миры, где нужно будет отвечать. И он ужасно кричал все это время. И когда он уже умер, все, его увезли. Пол был деревянный, и на полу остались выжженные следы от когтей. Выжженные следы. Прямо выжженные от когтей. Выжженные. Тогда я заново перечитал все духовные трактаты. и увидев, да, что именно так и происходит, что тут не все так просто, достаточно все серьезно. Поэтому нужно видеть и хорошие примеры. Хорошие примеры, необычные примеры. Поэтому на Востоке уход со святых как праздник отмечается. Есть такое понятие уход святых, знаете? А в любой духовной традиции. Уход святого как праздник отмечается. У нас там как поминки, да, как некоторый вариант горя, но на Востоке это праздник. Праздница как праздник. То есть взломанное сознание. Ну да, то есть вообще это заложено, это сама идея, что а смерть является переходом. Поэтому, например, очень интересное явление можете увидеть на Востоке, это крематорий в самом центре города. И все видят, что это реальность. То есть каждый день по улице проносят людей, они там себе тихонечко сгорают. Все это видят. И от этого становятся счастливыми. Почему мы говорили? Потому что эта часть программы снимают. Все понимают, что смерть реальна. И она может быть прямо завтра. Вот прямо моего одного понесли, моего второго друга понесли, вот третьего. И все это в центре города. Это место называется Сваргадвар. Сваргадвар буквально ворота на небеса. Поэтому и там двери открыты, может любой. То есть это прямо может на главной улице быть. И вы можете проходить, видеть, как это происходит, процесс. Как он происходит, что это реальность настоящая. И тогда нам кажется, что это страшно. Нет, это вовсе не страшно. Это освобождает сознание от невежества. Невежество – это мы не знаем, что будет дальше. Теперь мы знаем, что будет дальше однозначно. Мы это видим прямо своими глазами. А значит, что? У нас есть только один шанс – это изменить свое поведение. А тут у нас есть какая-то надежда. Может, это все-таки редко происходит. Нам кажется, может, все-таки это редко. Может, мы не видим это глазами реально. Может, все-таки редко. Поэтому это шок для западного человека, ну, когда кто-то умирает. Это шок, когда кто-то умирает. Все, да, это трагедия ужасная. Когда на Востоке кто-то умирает, ну, все к этому на философски относятся. Ну, мы знали, что он умрет, и он знал, что он умрет, все знали, что он умрет. Ну, нормально произошло. Ну, все понимают, ну, это естественно. Мы это как шок воспринимаем, потому что у нас есть это вот программа, и мы пытаемся ее защитить, прячем от себя это явление. Не можем к этому правильно относиться. Не можем к этому правильно относиться. Поэтому очень интересно. Так, если не боитесь, очень рекомендую на Востоке посетить данное явление. Многое меняется в сознании. Просто увидев, как люди к этому относятся.
Извините, это еще с улыбкой, да? С улыбкой или там просто такое лицо?
Да? Нужно увидеть один раз. Увидеть. То есть вы просто саму атмосферу даже почувствуете, вы все поймете. Саму атмосферу, не атмосферу предстоящей расплаты, а атмосферу нового счастья, большего. Факт. Поэтому такой опыт должен быть. Опыт должен быть, поэтому если будет возможность, нужно им воспользоваться. Редкие случаи. Угу. Чего просики?
Вы говорите, что киртан бил, то есть громко речь, как бы, возможно, проповедь, да, если человек уважает.
Да.
Вот. И у нас на самом деле, даже вот в Нижнем Новгороде очень много, вот выйдешь на улицу, на главную, и народ подходит, там, здравствуйте, мы из церкви, конец света, там, здравствуйте, там, мы там из церкви, там, объединение, мы из церкви, там, все там за это, и дискредитация полная таких организаций.
Да.
И все-таки люди выходят и зачем-то пытаются, так сказать, все равно. Хотя очевидно, что их...
Ну, программа не взломана. Как вы помните, говорили, что религиозность – это не духовность. Да. Поэтому человек получает, но просто делают из религии новую, но сетевую организацию, не более того. Просто новая сетевая организация. Каждый должен привести еще двух. Знаете об этом? Я когда это все вижу, мне просто становится грустно. Просто еще один вариант на сетевой организации. Не более того. Поэтому всем другим тоже грустно. Они просто понимают, что хотят подписать. Одни под Христа подписывают, другие под Будду, третьи под того. То есть просто все подписывают друг друга. Но знаете, что самое интересное? Когда человек подписывается где-то, то его другие тоже подписывают. И он так везде подписан, и толку никакого. Это просто на сетевой вариант. Не более того.
А как же, как с Санкертоном, да, правильно? То есть, когда только вот именно конкретно, то есть это авторизованный метод вроде как.
Да, ну если уважают. Если не уважают, знаете, какие проблемы будут?
Я вижу.
Просто в странах нашего региона пока, да, вот в нашем направлении есть некоторое доброжелательное отношение к песням и пляскам. То есть это вообще русская традиция петь и плясать, радоваться этому. Поэтому мы это нормально воспринимаем, в общем-то, нет таких больших проблем. Есть другие места. Поэтому это, если уж мы действуем методом громкой речи, мы должны быть очень профессиональны в этом. Потому что могут быть и противоположные последствия. Очень профессионально. Поэтому обычно этим должны заниматься самые профессиональные люди. Если уж громкая речь. Очень трудно громкой речью кого-то переубедить. Очень трудно. Потому что у других вызовется желание что? Перекричать. Поэтому нужно быть очень профессиональным в этом деле. Очень профессиональным. Потому что даже на Востоке это иногда воспринимается в штыки. Такой метод. Даже на Востоке. Посмотрите, даже колокольный звон уходит из нашей жизни. Потому что утром все спят. И это их будет, и они все ругаются. Колокольни по этой причине закрываются. Потому что все соседи ругаются. Они спят в это время. Как это? Звонят и звонят рано утром. Что такое? И закрываются колокольни, перестают звонить. То есть, чтобы действовать через громкость, необходимо обладать достаточным профессионализмом. Это должно быть очень красиво, качественно, привлекательно. То есть, люди должны радоваться этого слышать. Поэтому не все так просто. Угу. Разобрались? Ага.
Человек при продвижении к истине, какие исполнения может испытывать? Отклонение, прелести?
Отклонение, да, очень интересно.
Затем, второе было, значит, при росте духовном, ощущения какие человек ощущает?
Угу.
Не надо задуматься, просто учителю отдастся надо, и он посмотрит.
Ну, конечно. Начнем со второго. Какие ощущения? Любовь проходит несколько этапов развития любви. Так как духовность — это развитие любви. Первый этап — это интерес. Сейчас всем интересно? Да. Но второй этап, как вы думаете, какой? Это недовольство тем, что нет ответа. Я столько делаю, толку никакого. И только третий этап — это пробуждение любви в сердце. И уже следующие этапы даже перечислять не хочу. Там счастье, суперсчастье, гиперсчастье, махасчастье, там все. Даже не буду перечислять. Но до них далеко. Вся проблема в первых трех. То есть нам сначала интересно, сейчас же всем интересно, всем. Очень интересно. Но когда мы начинаем практиковать, мы чувствуем, вот ну что такое, я уже столько практикую, уже столько всего сделал. Я уже аж встал. Не в 8, как обычно, а в 7:30. Я уже вообще молитву целых два раза прочитал, понимаешь? Я уже вообще кушаю, непонятно как вообще, так никогда вообще никогда не кушал. Целых два дня уже кушаю, вон как. Да. То есть у человека это появляется безответность некоторая. Безответность. Ну я ж только делаю, ну столько. Ну когда? Где моя вот эта вот?
Счастье.
Да, где оно, где? Я уже целых два дня это делаю. А не дай бог, человек это 10 лет делает, понимаешь? И вот эта вот безответность, она что делает? Человек при безответности, он совершает ошибку. Он думает, что причина в тех, кто рядом с ним. Они мешают просто. Они просто все мешают. Они все делают не так, они мешают мне. Потому что я-то уже должен был давно получить ответ, результат. Они просто мне мешают все. И человек начинает искать недостатки вокруг себя. И разочаровывается, и что делает? Опять на уровень интереса опускается, но уже интересуется другим. Понимаете? Интересуется другим, другой формой духовности. И опять там начинает практиковать, уже читает другую молитву, другое ест. В другое время встает, неважно. Делает, думает, ну вот тут-то точно. И опять чувствует, что? Неудовлетворенность, безответность. И опять эту ошибку совершает, находит причины вовне, находит эти недостатки, возвращается опять на интерес. И так может очень долго. До тех пор, пока он не поймет, что ему нужно просто терпеливо продолжать ища не недостатки вокруг себя в этом случае, когда у меня что-то не получается, а стараясь понять, что проблема во мне, а не в других. И когда человек наконец встает на эту платформу, что проблема во мне, я проблема, а не в других. Понимаете, если ветер дует сильно, это не проблема ветра. Это наша проблема. То, что мы мерзнем от этого ветра. Ну, отойдите в сторону, закройте окна. Понимаете? Если мы переели сыра, это не проблема сыра. То, что мне плохо от того, что я переел сыра, это не проблема сыра. Это наша проблема. То, что я с кем-то поругался, это не проблема этого человека, это я с ним поругался. Если я стукнулся лбом об столб, это не проблема столба. Это моя проблема, я об него стукнулся. Очень все просто. Если мне неудобно на стуле сидеть, это не проблема стула. То мы просто неправильно на нем сидим. Если я не понимаю другого человека, это не он непонятно говорит. Это я его не понимаю. Понимаете? Вот когда я начинаю брать вину на себя и искать в себе проблему, тогда еще чуть-чуть проходит, может быть, 3 часа всего. И у нас в сердце расцветает любовь. И все. И фактически уже вниз вернуться невозможно. Уже все, она просто расцветает. И нам становится все равно, отвечают нам или не отвечают, есть это или нет. Мы просто любим. И она уже дальше идет на другие уровни развития. Поэтому другие уровни развития нет смысла разбирать. Обычно все их разбирают. Чем 48 уровень и 49 отличаются. Давайте в первых 3 разберемся. Вот тут проблема. Вот на первых 2 проблема. На первых 2. Как только человек проходит эти первые 2, на третьем уже другие проблемы. Там уже другие истории. И второй был вопрос, это ловушки, да? Если мы будем разбирать с точки зрения нашего семинара, то это неработающие методики взлома. Неработающие методики взлома. То есть, ну, когда нам кажется, что это нам поможет, это нам не помогает, только ухудшает. Сейчас я перечислю некоторые из них. Первый. Поиск скрытых резервов организма. Есть такая идея, что с помощью этого можно что-то изменить? Сейчас становится очень популярным искать себе экстрасенсорные способности. Да, и экстрасенсорные. То есть так человек все время ошибается, так он будет что делать? Экстра ошибаться. Мы только увеличим свое несовершенство. Все хотят быть ясновидящими, яснослышащими, яснокашляющими, все что хотите. Но давайте попробуем разобраться в этом феномене. Мы ищем в себе скрытые резервы. Но если их надо искать, значит, их кто-то от нас специально скрывает. В этом есть какая-то идея. Для чего? Ясно, чтобы мы не наломали дров, раз что-то от нас скрывается. Знаете, как вот прячут спички от ребенка. Не просто же так. Знаете, проводка тоже скрыта от нас. Освоим штукатурки, изоляции. Факт. Для чего? Чтобы нас током не ударило. А мы хотим, чтобы провода везде болтались. Представьте. Что вот здесь вот на всей базе, но везде болтаются оголенные провода. Нет, не болтаются. Нет, освободите нашу энергию. Дайте мне возможность, где захочу, там подключиться к электропроводке. Сам намотаю, ну, что нужно, и подключусь. Нет, розетки есть авторизованные, понимаете? Все уже отработано. На то они и резервы, чтобы быть сохраненными. Опасно тратить резервы раньше предназначенного срока. Ну, когда будет надо, они сами включатся. Если уж мы затронем эту тему всерьез, то мы должны понять, что все резервы предназначены на время мудрости. На время мудрости человека. Когда его физические способности ослабевают, и в процессе старения, а в разуме накапливается энергия, то это делает его полезным для общества. И вот эти скрытые резервы открываются, он становится гиперполезным в старости, мы говорили. Это называется старец. Ну, старец – это гиперполезный человек, да? Факт. Очень интересно. С другой стороны, есть одна проблема, которая называется гордость. Чуть-чуть я скажу об этом. И нет ничего проще, чем заболеть этой болезнью, как раз именно в процессе поиска в себе скрытых резервов. Понимаете? Причем обычно очень, так сказать, надолго гордостью можно заболеть. Одним словом, последствия поиска в себе скрытых резервов — это или удар током этой скрытой силы, чего обычно человек просто сходит с ума, или он заболеет гордостью.